Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой со священником Михаилом Палкиным. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Явление архангела Гавриила Захарии и Марии. В царствование Ирода в Иудее жил один благочестивый священник по имени Захария с женою своею Елизаветою. Оба они были праведны перед Богом, но, несмотря на все усердные молитвы, оставались до глубокой старости бездетными. Это весьма печалило их, особенно потому, что бесчадие в то время считалось позором. Но вот раз, когда Захария, отправляя в свою очередь службу в Иерусалимском храме, вошел во время богослужения в святилище, чтобы возложить фимиам на алтарь кадильный, ему явился ангел Господень и возвестил, что у него родится сын, которому он даст имя Иоанн, и что этот сын многих израильтян обратит ко Господу Богу и предыдет перед Мессию в духе и силе Илии. Изумленный Захария не хотел тотчас поверить этому чудному предсказанию и для удостоверения просил себе знамения. На это ангел отвечал ему: «Я, Гавриил, предстоящий перед Богом, послан говорить с тобою и возвестить тебе сию радость, и вот ты онемеешь и не будешь владеть языком до того дня, как сие сбудется за то, что не поверил словам моим, которые исполнятся в свое время». С этой минуты Захария онемел и, вышедший к народу, мог только знаками объяснить, что ему было видение во святилище. В то же самое время в одном из незначительных городов Галилеи, Назарете, жила родственница Елизаветы по имени Мария. Испрошенная родителями своими у Бога, она с юных лет была ими посвящена на служение Господу и, воспитываясь при храме Иерусалимском, дала обет Богу остаться навсегда девою. Благочестивые родители ее, Иоаким и Анна, уже умерли, когда Мария, достигнув совершенного возраста, должна была оставить свое жительство при храме. Необычайный по тогдашнему времени обет Марии привел в большое затруднение служителей Иерусалимского храма. Они не смели отвергнуть сделанного ею обета, потому что он дан был Богу, и не хотели также оставить ее девство без охранителя, а потому верили Марию благочестивому старцу по имени Иосифу, который, происходя от одного колена с нею, решился взять ее к себе под видом невесты, для чего и обручился с нею. К сей-то деве Марии, спустя 6 месяцев после возвещения о рождении Иоанна, явился тот же самый архангел и так приветствовал ее: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах!» Смиренная Мария смутилась от такого приветствия, но ангел продолжал: «Не бойся, ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и воцарится над домом Иаковлевым вовеки, и царству его не будет конца». Когда же Мария спросила, как это может случиться, когда она не знает мужа, ангел отвечал: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, почему и рождаемое свято наречется Сын Божий. Вот и Елизавета, родственница твоя, и та зачала сына в старости своей, тому уже теперь 6-й месяц, а она называется неплодною, ибо нет ничего невозможного для Бога». После этих слов Мария смиренно приняла благовестие от Господа, и ангел отошел от нее. Вскоре затем Мария собралась в путь и отправилась к Елизавете, жене Захарии. При первом приветствии ее Елизавета исполнилась Святаго Духа и назвала Марию Матерью Господа. Мария же отвечала: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Отныне блаженною нарекут меня все племена, ибо великое сотворил со мною сильный, и свято имя его».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, вот такой вопрос. Был ли когда-нибудь католицизм объявлен ересью?
Вы знаете, что после отпадения Рима неоднократно вспыхивали очень, я бы сказал, ожесточенные дискуссии. А вы знаете, мы люди, и когда мы спорим, то мы можем что угодно сказать, в том числе и это. Но что значит объявлен ересью? Если кто знаком с историей церкви, те знают, что последний собор состоялся, если считать 7 соборов, в 787 году. Вселенский собор. Был еще один. На самом деле Вселенский. Настоящий Вселенский. это в 879-80 году. Это, если хотите, Восьмой Вселенский собор. И все, с тех пор больше не было Вселенских соборов. А вы сами понимаете, чтобы сказать такие вещи, требуется соборное сознание церкви. И поскольку вы говорите об официальном, то вот я вам говорю, официального такого не было по той простой причине, что не было собора. Но не на таком уровне, а на уровне уже более низком, мы находим очень много характеристик католицизма, которые как раз рассматривают его именно как глубокую ересь.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Михаилом Палкиным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, на приходе при храме святителя Митрофана ведется достаточно насыщенная жизнь. И то, о чем очень часто говорит святейший патриарх, о том, что нужно проводить работу с молодежью, заинтересовывать, ну как-то органично, не искусственно. У вас это воплощается в жизнь. Причем такие находки очень интересные, можно сказать, необычные. Молодежь должна двигаться, ей должно быть интересно. При храме у вас проводятся балы. Откуда взялась такая неожиданная идея? И вот прошло 2 года. На каком этапе вот эта задумка, как она воплощается в жизнь?
Лет прошло уже больше, балов еще больше. Балов было уже 7, исключая танцевальные вечера. Задумали мы совсем другое, а получилось, что получилось. Задумали мы нашу приходскую молодежь каким-то образом познакомить с курсантами военной инженерной академии имени Жуковского.
Такое содружество, чтобы образовалось, да?
Ну да, чтобы люди знакомились, взаимно обогащались, может быть, создавали семьи. Идея была отца Максима Обухова. Он у нас такой известный генератор идей, неутомимый такой труженик. И он подошел ко мне, потому что я являюсь бывшим сотрудником Центра «Жизнь», когда ты непосредственно работал под его руководством, а потом уже перешел больше к приходской деятельности. И я его, естественно, идею поддержал, и мы непродолжительное время думали о том, чтобы такое сделать, как бы нам эту такую задумку осуществить. Что было интересно молодым людям, чтобы они пришли хотя бы, а там уж посмотрим. Предложили отцу Дмитрию высказаться. Он высказался и говорит, давайте устраивать балы.
Отец Дмитрий Смирнов, да. Настоятель храма, да, святителя Митрофана Воронежского.
И Благовещение Пресвятой Богородицы, потому что база, конечно, наша на территории храма Благовещения построена, православно-просветительский центр, в котором есть спортивно-концертный зал. Благодаря ему мы можем много чего сделать на приходе. Таким могут похвастаться редкий приход, таким зданием и возможностью использовать такое помещение. Вот у нас такая база есть, поэтому, соответственно, мы ей стараемся воспользоваться. Отец Дмитрий-то как раз, когда задумал этот центр, я думаю, своим стратегическим умом все возможности хотя бы в перспективе как-то видел. Но в данном случае он сказал, давайте балы устраивать. Я говорю, батюшка, а как балы-то мы будем устраивать? Никто же танцевать-то не умеет. Только на дискотеках так подергиваются. Он говорит, надо учить. Дальше все было просто, потому что я знал, что одна из наших прихожан, с которой мы вместе работали над созданием православного такого мобильного сервиса для пользователей мобильных телефонов, замечательный человек Ирина Рыбаткевич, я знал, что она занимается такими танцами, и обратился к Ирине, говорю, Ирина, а ты не знаешь ли кого-то, кто бы мог у нас преподавать? Дальше пришли несколько преподавателей, мы с ними поговорили, поставили задачи, какие-то направления определили и стали собирать молодежь. Ну, естественно, я, поскольку ни отец Дмитрий, ни отец Максим возможности такой физически не имеют заниматься этим направлением, из троих остался один, ну вот я и остался.
Вы как самый молодой и имеющий больше возможностей.
Оказался крайним, поэтому выбора не было и пришлось заниматься. Ну, естественно, я стал звонить в Академию Жуковского, потому что у нас с ней связи есть. К нам приходят курсанты на такие как бы семинарские занятия, можно сказать, изредка раз в месяц, знакомительные такие, их командир приводит по части воспитания. И я, естественно, через него связался с руководством разных курсов. Они довольно бодро отозвались. Сказали, что придут 3 курса на первое занятие, но, во всяком случае, будет объявлено, всех пустят, придут. Ну, не тут-то было. Военные, они так с виду бодрые. Оказалось, что...
Немножко испугались, да?
Нет, не испугались. Оказалось, что вдруг почему-то внезапно у кого-то началась сессия. Непонятно, как это может внезапно начаться. Кого-то просто не пустили, потому что они были там первый курс. А третьих просто не оказалось, потому что у них там тоже что-то такое. То ли учение, то ли выезд куда-то. В общем, девушек зазвали. Занятия должны начаться. А курсантов нет. Ну, просто нет курсантов, и все. Я, как организатор, естественно, начинаю переживать. Может быть, они заблудились просто. Потому что я потом узнал, что из всех 3 обещанных курсов никто, в общем-то, прийти, оказывается, не должен был. Я запереживал, стал бегать от ППЦ к храму и обратно, в надежде встретить заблудившегося курсанта и его, значит, затащить на наше занятие. Соответственно, всех сторожей предупредил. Что было дальше? Я все-таки зашел в храм. Там стоял один курсант, высокий, симпатичный. Оказалось, что его зовут Вася. Я говорю: ой, как приятно, что вы пришли. У нас не в храме занятия, у нас вот в зале. Пойдемте. Он говорит: какие занятия? Я говорю: как какие? Танцевальные, вас же командиры объявили. Нет, говорит, не объявили. Я говорю: а вот не хотите ли вы к нам прийти? Он говорит: вообще-то я в храм пришел. То есть курсант пришел помолиться, а диакон перехватил его на входе, вытащил из притвора и поволок на занятие. Ну, на самом деле было немножко не так. Я спросил у Василия, не хочет ли он. Он сказал, что он занимался танцами, что он хочет. Попросил меня немножко подождать, потому что он сбегает в казарму и приведет еще 5. Так что доблестный Василий сработал за все командование Жуковки. Действительно, через там буквально там 7 минут пришли еще там группа поддержки, и занятие первое состоялось. Ну, соответственно, из этой группы поддержки многие и остались. Потом приходили новые, и за эти годы уже образовались и семейные пары. Наши девушки из курсантов тоже выходили, и ну, не только, конечно, курсант, потому что молодые люди тоже подтянулись рано или поздно. Иногда даже на занятиях было больше молодых людей, чем девушек. Но это из ряда вон выходящий случай.
Батюшка, а вот как вы выстраивали балы, как тематически вы пытались это как-то оформить? И вообще, как это и внешне было? Балы проходили каким-то приуроченным были датам, к праздникам. Расскажите.
Ну, первый бал, естественно, был зимний, рождественский бал. Просто потому, что люди должны были подготовиться, к чему-то научиться. И, естественно, на этот бал тоже приглашали курсантов, которые не проходили обучение, но вообще всех, с тем, чтобы они как-то увидели, чтобы им понравилось, чтобы они могли что-то такое самое простое, в чем-то поучаствовать в каких-то танцах. То есть специально составлялась программа бала, чтобы были такие танцы, которые, возможно, такое быстрое обучение, ну, посмотрел несколько элементов и вошел в круг. Ну, например, ручеек там какой-нибудь.
Ручеек, а полонезы тоже сложнее.
Нет, полонез бал открывается, и, соответственно, в это время, какие бы ни были мужественные, отважные курсанты, они, если нет подготовки, не выходят. Действительно, у нас балы были в основном тематические, постановочные. То есть мы писали обычно сценарии, ну, например, по известным произведениям. Например, был бал «Золушке», был бал по Александру Грину, «Палым парусам», по «Щелкунчик» в сказке.
А что это предполагалось? Вот эта тема, она задавала тон чему? Не только музыкальная составляющая, но, наверное, и внешний вид какой-то маскарадный немножко.
Музыкальная составляющая, она тон, наверное, не очень задавала. То есть мы просто составляли план, последовательность танцев определенную. Потому что, допустим, если брать «Щелкунчик», соответственно, встреча гостей, бал, ну и соответствующие танцы, соответствующая музыка. А просто основная группа наиболее таких активных участников, она в этой постановке принимала участие. То есть так, допустим, открывается бал под ванезом, объявляется, что вот некий там король или кто-то еще устраивает бал, ради чего он устраивает, приглашает гостей, вот съезжаются гости, и вот все как так начинается. Потом опять танцуют, потом следующий кусочек действия и так далее. И это, естественно, тоже переплеталось с конкурсами, например, поздравлениями гостей, мы играли, пели, или же танцевальные номера, приглашали замечательные такие группы. У нас часто, как правило, играет такая группа «Звуки набережной». Они играют музыку соответствующую, под которую мы, кто у нас обучается, и, в принципе, гости тоже, кто умеет, танцуют под живую музыку.
И сами музыканты, они сами танцоры, в принципе.
Играю так немножко скорбя, потому что сами те танцы, которые они играют, они же умеют и танцевать. Поэтому они у нас всегда свои танцы не танцуют, а играют. И их немножко жалко.
Так в каком же масштабе сейчас? Сколько же участников, кто учится танцевать, участников балов?
Ну, вот я могу сказать, самый массовый бал у нас был 500 человек. Ну, мы это опыт был такой замечательный и веселый, но мы такие балы больше решили не устраивать, чтобы люди, те, которые занимаются, натанцевались, получили от этого удовольствие, было ощущение праздника. И все-таки не была вероятность толкучки такой, а чтобы все как-то было чинно, просторно, свободно. Ну, это где-то 250 человек, не больше, танцующих. Потому что просто наш зал больше не вмещает.
А как так получилось 500? То есть приходили гости еще откуда-то, да?
Да, мы никаких ограничений не вводили. Тем более, что все студии нашего объединения, молодежная театральная студия, танцевальная студия, детские студии, они являются такими, с одной стороны, неформальными, и они не имеют никакого финансирования, поэтому они самофинансируются. Ну, а как правило, просто люди сами же на свои деньги покупают декорации, костюмы. Допустим, театральная студия у нас еще никак из минуса не сможет выбраться. То есть они работают, служат людям, но это совсем не бизнес никакой, это совсем не добывание денег. Все средства, которые получаются, допустим, от продажи билетов и откуда-то приходят, они вкладываются в развитие. То же самое и с танцевальным направлением. То есть поскольку зал у нас был голый и необорудованный, потом появился занавес, мы на деньги, которые билетов вырученные, построили гардероб в ППЦ.
На деньги с балов?
Деньги за билеты присутствуют. Почему? Потому что наши балы были в таком формате. Причем билет стоил совсем мало, то есть по сравнению с балами, которые в Москве, это раз 5 и меньше была цена. Просто мы делали все сами, никого не привлекали, никому за работу какую-то привлеченную мы не платили. Поэтому мы все средства от продажи билетов мы направляли. Первое, это непосредственно на прокорм тех людей, которые танцевали, на создание им настроения, на украшение зала, потому что, представьте себе, спортивный зал превратить в зал бальный, чтобы девушка или там пара какая-то, молодые люди пришли и заходят в зал, чтобы у них создавалось соответствующее настроение не только при виде костюмов, фраков, парадной формы курсантов или кринолина. Там. И зал нужно так оформить, это очень трудно, трудоемко. Даже не столь дорогостояще, сколько требует просто сил на это положить, потому что делаются как бы фальшивые потолки такие красивые, развеска.
Лепнина,
да,
якобы, да?
Лепнина, колонны по стенам. То есть это очень все непросто. И каждый раз, когда новый бал планируется, мы всегда думаем, а может быть мы где-нибудь в каком-нибудь замечательном большом зале, где мы все поместимся, который не надо украшать, в котором уже есть колонны, в котором замечательная лестница, проведем наш бал. Но вот у нас такого зала нет, а арендовать мы его не можем, потому что если мы будем арендовать, то билеты будут стоить дорого, а мы этого не хотим.
А сколько стоит билет у вас?
До 200 рублей.
По нынешним временам это пустяки, конечно.
Начинали, по-моему, даже с меньшей суммы, но мы же ведь не только как бы на эти деньги украшали зал, мы еще на эти деньги людей кормим. То есть бал продолжается, можно со вздохом констатировать, довольно долго. То есть первые балы были часов 8. Кушать хочется. Мы бесплатно кормили, то есть такие как бы устраивали буфет всех желающих покушать.
Бутербродики перехватили.
Да, там чай, бутерброды. Там. Потом, на самом деле, вы представляете, 8 часов подряд никто не протанцует, потом люди, конечно, отходят, отдыхают. Потом не все все умеют танцевать.
А музыка? Музыка? Помимо живой музыки вот этого ансамбля вашего?
Нет, составляющая живой музыки, конечно, она небольшая. Буквально вот вчера была встреча с администратором ансамбля «Русские узоры» Олесей, которые у нас недавно показывали концерт совместно с театром танца «Спектр», который у нас базируется, показывали концерт «Русские узоры». Замечательный совершенно концерт был. Ансамбль под управлением Зазули. Замечательный дирижер, 76-летний, если мне память не изменяет. Энергичный, бодрый. Артистам очень понравилось у нас выступать. Был замечательный прием. Все очень благодарны им. И даже отец Дмитрий выбрал время, тоже на нем был и очень остался доволен. Поэтому наше обоюдное такое желание и решение продолжить сотрудничество. И, в принципе, часть музыкантов, наверное, ну не все 22 человека, а там человек 10, предполагается, что ближайший бал рождественский, они тоже у нас вместе с ансамблем «Звуки набережной», может быть, не вместе, а там по очереди, но дополнят, так скажем, составляющую живой музыки на нашем балу.
Отец Михаил, а вот на теперешних балах там присутствуют непосредственно участники, кто танцует, а вот гости, которые просто зрители, они тоже присутствуют?
Вначале приходили с детьми, и с детьми небольшого возраста. При запуске этого проекта это было, наверное, разумно. И об этом даже никто сильно не задумывался. Но дело в том, что тут стоит вопрос обеспечения безопасности маленьких детей, потому что не всегда пары настолько профессиональны, что они смогут среагировать на какое-то препятствие, возникшее внезапно.
В виде ребенка.
В виде ребенка, и его просто не травмируют. Поэтому детей все-таки, и мам с детьми, мы стараемся на бал не пускать. И более того, последние наши праздники, они были уже по личным приглашениям. То есть заявочная система, мы рассматриваем, некоторым приходится отказывать.
А вот весь проект затевался для того, чтобы как бы погрузить в такую активную жизнь своих прихожан в первую очередь?
Да, конечно, мы нацелены были в первую очередь на прихожан, но получилось это танцевальное движение среди православной молодежи. И не только молодежи, потому что на наши занятия у нас несколько есть занятий, есть ориентированные на молодежь, а есть занятия, которые нет ограничения по возрасту. Например, к нам ходят там многодетные родители, у которых есть шестеро детей. Они приходят на занятия к Людмиле Николаевне Романовской, вот в прошлом ведущей солисткой Большого театра. Вот она ведет у нас тоже занятия, помимо других преподавателей.
То есть это супружеские пары? Пара, мужина, которая пары, тоже да. Потом в костюмах, нарядных. Для них это необычайно после обыденной жизни, насыщенной проблемами. Это тоже настоящий праздник.
Да, и причем не только бал, а даже каждое занятие. Вот по свидетельству как раз вот такой мамы, у которой шестеро детей, она говорит, что они с мужем всю неделю ждут, когда это занятие состоится. Для них как бы новая грань таких супружеских отношений.
И сейчас и молодежь, и вот супружеские пары, они все помещаются, когда балы проходят?
Наши, да, безусловно. И помещается много гостей, то есть танцующих, 250 человек. И вместить не проблема, и набрать не проблема. То есть задача там кого-то зазвать, она не стоит совсем.
А вот те, кто хочет прийти посмотреть, зрители?
Да, зрителей сейчас на балу мы не приветствуем. Почему? Потому что они мешают танцевать, зачастую они ломают атмосферу в какой-то степени праздника. Поэтому сейчас по дресс-коду только вот в парадной форме одежды, в праздничной. Никого в джинсах мы не пустим. Ну, парадка для военных, соответствующие костюмы и платья для дам. А зрителей нет, потому что посмотреть, что происходит, можно и в интернете. Поучаствовать в этом празднике очень просто. Нужно просто заранее прийти, записаться на занятия, позаниматься и прийти и участвовать полноценно в этом замечательном празднике. Потом мы всех зовем участвовать в подготовке, потому что подготовка серьезная, трудная подготовка, когда мы проводим бал в нашем зале. И поэтому тут масса задействованных людей, добровольных помощников. Многие из них, естественно, танцующие. В частности, вот, допустим, те же курсанты всегда очень хорошо помогали. Тот же самый первый доблестный Василий, другие ребята. Если мы вернемся назад в историю, на бал приходили, там не было девак, скажем, или тех, кто посмотреть. То есть вполне понятное занятие, времяпровождение. Поэтому у нас это не предусмотрено сейчас.
Отец Михаил, скажите, ну а вот так вот, чтобы всем дамам, барышням хватило кавалеров, вот с этим проблем нету? Вы говорите, прийти позаниматься, а если пары нет, то как бы стоять под стенкой?
Конечно, всегда дам у нас больше, это объективная реальность, ничего с этим не сделаешь. Но дело в том, что заявочная система частично эту проблему решает. То есть мы отказываем некоторому количеству дам, чтобы было с кем танцевать. Ну, если это, конечно, не пара. Пары – это вне конкуренции.
А пара формируется именно на занятиях?
Те, кто у нас занимаются, они, безусловно, на бал попадают, билеты для них выделены.
А пара для них, она уже составлена, да?
Нет, это нет. То есть, кто у нас занимается, все на бал попадают. Это для гостей только. То есть,
а пар хватает вот так, чтобы барышни не стояли под стеночкой?
Есть определенные правила приличия. Не нами придуманные, что три раза на одном вечере танцевать с одной дамой незнакомой неприлично. То есть нужно приглашать и других. И поэтому молодые люди воспитанные, они стараются утешить других дам, с ними тоже потанцевать. И это относится не только, кстати говоря, к холостым, но даже и к супружеским парам, когда жены ради своих сестер, так скажем, ради других девушек отпускают своих мужей, которые хорошо танцуют, с ними потанцевать. Потому что все равно они весь бал не протанцуют, а держать при себе мужчину, когда другие девушки стоят у стенки, вот понимаете, такая вот христианская такая добродетель у некоторых наших молодых жен прослеживается, и они вот как бы своих мужей иногда даже направляют непосредственно с кем-то потанцевать. Иди вот потанцуй, стой или стой, чтобы как-то утешить. И потом еще этот вопрос решается довольно весело. У нас, например, были различные такие задумки, придумали такой цветок. исполняющую желание. То есть каждой даме, когда она входила в зал, хозяева бала давали цветочек такой волшебный. Потом уже все вместе, когда начался бал, объяснили, в чем его заключается волшебство, в чем секрет, и что он может исполнять желание. То есть, если девушка отрывает лепесточек от этого цветка и подходит к кавалеру, то он отказать ей в танце, если он, естественно, умеет этот танец танцевать, он не имеет права. Такое это вот как распоряжение хозяина бала и короля было такое. Вот, соответственно, риск стояния у стенки, такая грустная ситуация, она сводится к минимальному.
Отец Михаил, а вот ваши курсанты в дальнейшем, они пополняют ряды участников балов и занятий?
Вы знаете, сейчас просто в армии довольно трудная ситуация, и в академии тоже. То их собирались выводить из Москвы, то вроде не собирались, то набор есть, то набор был прекращен. То есть вот эти вот сложности, они накладывают отпечаток. Но я могу сказать, что вот те курсанты, которые у нас уже стали офицерами, они приходят и даже помогают.
И сколько же их?
Я не скажу, что это прям целая рота там и взвод. Знаете как, кто-то может приходит, кто-то сейчас, вот, допустим, создал семью или пытается, у них, соответственно, уже другие задачи, они занимаются совершенно другим, и даже вот как бы у них, может быть, физически нет возможности появиться. Поэтому вот я бы по счетам не занимался. У нас объединение такое молодежное, неформальное, никто членство специально на бумажке каких-то взносов и билетов не выдает и не принимает, поэтому мы не считаем. Потому что можно посмотреть, сколько людей ВКонтакте молодежного объединения, Петровский парк, ну это, я не знаю, для меня, по-моему, это не показатель. То есть вопрос тот, кто ходит, активно участвует, там театральную студию или там детские студии курирует, или там кинолекторией занимается.
Отец Михаил, а вот если так навскидку, а сколько у вас там пар образовалось? Ведь такие случаи были?
17 это точно, я про всех просто не знаю, потому что, ну как бы вот это направление... Оно уже такое достаточно мощное и достаточно самостоятельное, что такого непосредственного постоянного хождения моего на занятия, как было в начале, я же там не танцую, в нем нет необходимости. Я могу только что сказать, что есть две таких основных массовых группы. Это вот занятия, которые у нас проходят, и преподаватель наш, Наташа Данилова, Сергей Лусковский, студия «Танец весны», они себя так позиционируют. Это вот одно направление, один контингент. Я там вообще как бы мало кого знаю, кто там занимается, мало с ними знаком, поэтому кто там с кем познакомился, какая семейная пара там была создана, я даже не знаю, просто не в курсе. Есть второе направление, которое более приходское, те, кто хочет заниматься Людмилой Николаевной Романовской. Мы на этом направлении даже базируемся, мы его больше курируем, то есть я больше там, естественно, людей знаю, и эти люди ориентируют на то, чтобы действительно послужить, не только получить удовольствие, позаниматься, а действительно помочь что-то организовать, тот же бал провести или другие какие-то занятия, зачастую они помогают организовать. То есть такие вот активные люди на приходе.
А скажите, а вот возраст? Он не играет роли уже, когда сами балы проходят, вот там могут быть и супружеские пары, а вот в студии самой, где занимаются юноши и девушки?
У нас проходят занятия не только с молодыми людьми и девушками, но и с детьми младшего возраста, среднего возраста, старшими школьниками. И уже когда вот этот порог старшей школы молодой человек или девушка переступает, тогда вот уже непосредственно они занимаются уже со старшими, там, где уже нет какого-то возрастного ограничения.
То есть, а это танцы в основном, это как исторический танец?
Бальные исторические танцы. Немножко мы от этого направления ушли, это народные, но именно не фольклорные, потому что...
Ну, ручеек, вот вы говорили, что-то такое.
Сейчас этого меньше. Вначале это присутствовало, было больше, но все-таки мы такой классической культуре стараемся, ну, если можно сказать, дрейфовать, все-таки которые наибольший отпечаток христианства носят, и сформированы уже культурой христианских обществ.
Так. То есть не языческие эти,
да,
моменты.
Да, нельзя сказать, что ручеек языческий, просто понимаете как. Ну, ручеек-то, может, и все там рады побегать и повеселиться, но фольклор и народное направление, оно не настолько популярное, и мало людей, которые хотят серьезно этим заниматься. Ну, в общем-то, наверное, это понятно. Большинство все-таки идут именно на классику.
Отец Михаил, ну вот скажите, на сегодняшнем этапе положение дел...
Мы так делим танцевальное направление, то есть молодежное объединение «Петровский парк», вот одно из самых массовых и самых мощных направлений, это действительно танцевальное направление. Задача кого-то познакомить у нас не стоит. Просто это само собой как получается. То есть, конечно, это и культурный досуг, и общение, просто взаимное общение, это и воспитание. Воспитание не только на культуре балов, но и воспитание культуры движений, общение с противоположным полом, в том числе, потому что на занятиях, допустим, и у тех, и у других преподавателей, а вот Людмила Николаевна непосредственно, выделено время, когда рассказывают о происхождении танца, о его развитии, правилах поведения, различных, принятых в разных обществах, манерах поведения. То есть, вот как бы, ну, интересно, то есть дополнение такое. Вот это такое благотворное, облагораживающее влияние красивого классического движения, гармоничного движения на развитие человека, не только как христианина, а просто как человека. Потому что мы не ставим задачу пригласить только православных. К нам приходят в зал люди совершенно разных конфессиональной принадлежности, или, может быть, просто, которые себя никак не позиционируют. Любой человек, который прилично себя ведет, не создает, у него нет асоциального поведения, пожалуйста, мы с удовольствием его будем.
Отец Михаил, а вот скажите, ведь когда это начиналось больше 2 лет назад, это не было так широко распространено в Москве?
Нет, в Москве среди православных приходов мы начали первыми. Сейчас во многих православных приходах, в общем-то, и наши преподаватели преподают, или же что-то свое, и слава Богу, и замечательно, потому что у нас даже были задумки, но сейчас мы как-то направлений деятельности много, и мы немножко так остепенились, наверное, потому что мы хотели выпустить методические такие пособия по проведению балов и по тем танцам, которые у нас есть, и общемосковским. Ну, пока руки не доходят, а может и совсем не дойдут. В общем, развитие направления и так получило, потому что, допустим, первые балы мы всегда снимали, была видеосъемка профессиональная достаточно, и, естественно, люди развозили и рассылали эти материалы по разным точкам нашей страны, не только нашей, и в Австралии смотрят. Замечательный такой человек Владимир Борисович Мурзин, он размещал в соответствующих ресурсах, и люди скачивали наши праздники с разных точек земного шара, и поэтому, например, как-то принесли видеозапись бала, который проходит в какой-то сельской школе, куда можно доехать только чуть ли не на ГАЗ-66, директор, завуч и дети, вот прям в фойе, там знакомая мне музыка.
То есть это как образец, да?
Да, так вот люди пользуются тем, что у нас было просто снято, если находится у них кто-то из хореографов, они ставят и проводят нечто подобное. То есть это так подхватывается.
Это отлично. Отец Михаил, а скажите, а вот а для вас, для самого, при вашей занятости, при том, что маленькие дети, при том, что сами вы не танцуете, и все-таки вы стоите у истоков и продолжаете этим заниматься, что вам дает эта деятельность?
Помимо всего прочего, это дает, конечно, и сложности, и проблемы, потому что если люди что-то делают, то всегда возникают какие-то сложности. Сами понимаете, коллектив большой.
Без трений и проблем ничего не бывает.
Действительно, сложности есть, сложности роста. Вот вы же довольно часто, я так понимаю, общаетесь с творческими людьми. Люди творческие, они требуют особенного к себе отношения.
Подхода,
да, и сложности определенные, конечно, всегда бывают.
Ну, а что вас радует?
Радуют лица радостные, радует, что действительно люди друг друга находят.
Это очень красиво. Жалко, что наши радиослушатели, мы можем просто пожелать открыть сайт Петровский парк.
Да, можно зайти с нашего приходского сайта благодрево.ру. Больше материалов ВКонтакте находится. Петровский парк, значит, если поискать молодежное объединение, вы найдете.
А как оно набирается?
Ну, ВКонтакте легко найти.
Молодежное объединение Петровский парк.
Да, а с сайта благодрево.ру можно зайти, посмотреть все закладки, там много чего интересного есть. И в частности, допустим, если вы закладочку с левой стороны откроете «Наша молодежь», там, ну, видите, как раз Петровский парк, попадете непосредственно на сайт Петровского парка, не ВКонтакте, который как бы такой самостоятельный. Но у нас проблема, как, наверное, у многих ресурсов в интернете, что информационной такой поддержкой заниматься реально тем людям, которые у нас больше всего делают, некогда. Поэтому и обновления у нас не часто, но это не значит, что жизнь замирает. И несмотря на то, что обновлений может не быть, а будут, допустим, только какие-то анонсы, жизнь бурлит. И именно из-за этого бурления как раз обновлений нет, и до интернета там руки не доходят.
Отец Михаил, ну вот в заключение нашей беседы хотелось бы, чтобы вы как вот благословение нашим радиослушателям, что вот в наше такое сложное время, когда очень много причин бывает для уныния, опускаются руки, вот тем не менее происходят созидательные вещи. Скажите, пожалуйста, что-нибудь пожелайте нашим радиослушателям.
Ну, мне вспоминается в связи с этим такая известная для нам всем фраза: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Поэтому, если вам скучно и грустно, нужно сделать весело кому-то, и в том числе себе. То есть как потрудиться ради ближних. И если не вы, не мы, то кто же? Если лежит бумажка в подъезде, и мы ее не поднимем, скорее всего, никто не поднимет. Поэтому начнем поднимать бумажки, начнем организовывать группы. Ну, например, все очень просто. Есть дети на приходе, есть преподаватели, которые ходят в храм. Есть хотя бы одно помещение. Надо их всех свести в этом помещении, перезнакомить и дать возможность друг другу послужить. Вот уже дело. То же самое. Вот есть какой-то ресурс. Надо просто оглянуться вокруг и посмотреть, есть кто-то или кто-то, кому можно помочь, кого можно привлечь, кто будет рад прийти. Просто, вот, допустим, попросить священника или, допустим, если вы сами имеете такую возможность, объявить среди прихожан после службы. Давайте соберемся, поговорим, а что мы можем сделать? Что мы можем сделать для нашей или сама молодежь? Для себя мы можем сделать? Что мы можем сделать для пожилых прихожан? Что мы можем сделать для тех людей, которые живут в нашем районе? И что нам интересно будет сделать? Потому что, знаете, как, если нет человека, так скажем, неравнодушного, или который любит какое-то свое дело. Потому что дело, оно сверху не спускается. И когда появляется человек, который что-то любит делать, делать для кого-то или с кем-то, тогда все начинает кипеть и начинает все работать. Если этого человека не будет, какие бы мы замечательные там методические указания, какой бы у нас база, какая бы ни была, ничего не получится. Поэтому нужно искать таких людей, такой сумасшедший.
Искрометных или самим таковыми становиться. Спасибо вам большое, отец Михаил, творческих вам успехов. В следующий раз мы обязательно поговорим еще и о театре, потому что это отдельное направление работы с молодежью. Сил вам, всего вам доброго.
Спасибо, и радио Благовещение тоже.
Вы прослушали интервью с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Михаилом Палкиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Заметы. Рассказ «Еловые лапы». День был будний, метельный. Музейные посетители были редкие, и появление старика в ветхом полушубке, в лаптях анучих с мешком за спиной привлекло любопытство музейских, и хорошо запомнилось. Выдававшие входные ярлычки спросила старика с удивлением, откуда он и что ему тут нужно. Старик сказал из-под Сарова, пришел батюшке Серафиму поклониться. Сказал твердо,
и, видимо, знал, что не ошибся местом. На его спрос «Где тут у вас батюшка Серафим?» выдавальщица показала на лестницу. «Там укажут». Как узналось после, она смутилась как-то, забыла приказать старику оставить мешок здесь. Старик, хоть и очень старый, согбенный, поднимался по лестнице легко и совсем не слышно в своих лаптях. Лестница была в три колена, крутовата, и бодрость старика удивила выдавальщицу. На верхней площадке сидела барышня, пробивавшая ярлычки. По ее словам, старик и не вздохнулся даже. На досуге она читала, и неслышное появление такого необычного посетителя испугало даже ее. Она тоже спросила, откуда он и зачем, получив тот же ответ, что и нижняя, заинтересовалась такой редкостью, и на досуге, без посетителей, стала спрашивать то и сё, далеко ли отсюда до Сарова, приехал по железной дороге или подвез кто, как изыскал музей. Старик отвечал ясно и охотно, оказался детски откровенным, пришел пешком по обещанию, от Сарова верстов 105, шел более месяца, все было хорошо, задачливо, а пришел по маменькину наказу, для памяти. Для какой памяти? Как маменька помирала, наказала. Помни, Ваня, вымолила я тебя у батюшки Серафима. Отмолила, стал тьма от меня. Воздвиг тебя, батюшка Серафим, угодник. Слово за слово узнала барышня, как воздвиг. Усадила старика на стул поотдохнуть. Пожалела, какой он старый, заросший, как муховой. Борода стала уж и зеленоватой будто. И вот что узнала барышня. Мальчонком был он дюже болен, вот-вот помрет, ни рукой, ни ногой, сразу с чего-то сталось. Все слезы маменька выплакала, все ходила к батюшке Серафиму на могилку, от их села верстов 40, и батюшка Серафим воздвиг его. С той поры всякий год хаживали они на могилку, правили панихидку, порадовать, поклониться цветочками с его полянки в бору, а в зимнюю пору еловые лапы в бору ломали и сосновые сучочки шишечками на могилку клали, порадовать. А как просветились мощи, годов 30 тому, беспременно 2 раза на году навещивали. И маменька померла, и жена-покойница померла, и сынка в большую войну убили, и внуки попримерли от бедовой жизни. Никого у него теперь, а то все ходили по завету для памяти. А как батюшку Серафима взяли от нас, стал дознавать, куда увезли его. Верные люди указали, только молчать велели. Вот и пошел батюшку искать. И теперь хорошие люди есть, законные. И ночевать пускали, и покормят от скудости, и на печь даже погреться дозволяли, и копеечки подавали. И от них, чтобы поклониться батюшке Серафиму, свечечку родимому поставить, а то и всплакивали. Скажу им святое слово, плачущие утешатся, а он и станет им весело. Задачливо было всю дорогу. Паренек одна раз нагнал с оружием, который высокий, при начальстве. Что за человек? Куда? Струк так было крикнул. А ничего, не страшный. Чать тебе лет годов 100 будет. Нах ты на биль к себе сесть велел. Помчала, снегу не видать, 100 не 100, а за 80 много перешло. Помнилось еще барышне, как другое начальство бумажку ему сунуло, орленую. «Везде тебя, дед, с колокольным звоном будут встречать с моей бумагой. Да я ее, малость отойдя, снег сунул от греха, а ну-ка она неправая». Барышня сама довела старика до той двери и спохватилась, что отпустила его с мешком. Ну, в голову как-то не пришло. После было ей строгое внушение, но без особых последствий. Когда старик вернулся оттуда, она сказала ему присесть и подала воды в кружке, но он пить не стал. Сказал, «Не, там снежку пожую». Она предложила ему кусочек сахара для силы, но он отвел ее руку с сахаром. «Не, милая, меня и покормят, и чайком напоят. Хорошие люди есть». Ей стало грустно, не принял от нее водиться даже. Из расспросов у старика и по рассказам музейских это явление произвело сильное впечатление даже и на ответственных при том отделе. Узналось, что произошло там. Дававшая объяснение посетителям ответственная, была прямо поражена появлением старика с мешком. Старик немало не смущался, объяснений не слушал, а первым делом спросил-перебил, где положили батюшку Серафима преподобного? От нас взяли, из Сарова. Она показала на витрину. Он поглядел на ответственную недоверчиво и перебил настойчиво, строго даже. «А не обманываешь? Самый тут батюшка Серафим и покоится?» Она сказала этому темному. «Ясно тут. Вон за стеклом и косточки». Из слухов, ходивших среди музейских, узналась вся история. Ответственная сначала немножко растерялась, но взяла себя в руки. Велела старику отдать ей мешок. «С вещами у нас нельзя. Как тебя пропустили?» Старик отмахнулся головой и сказал упрямо. «Не дам я тебе мешка. Это батюшке Серафиму память». Она оставила. Что требовать с такого? Подойдя к указанной витрине, где были останки из Сарова, старик трижды перекрестился и положил три земных поклона. Ответственный хорошо не помнила, смотрел ли старик за стекло. Кажется, поглядел, но заметила, что в его бороде блестели слезы. Говорили, что, по ее словам, досадно и как-то было. Жалкий темный народ. Положив поклоны, старик снял со спины мешок и стал развязывать. Она сейчас же ему сказала, возвысив голос, — «Что? Что ты? Нельзя у нас?» Не знала, что он вынет из мешка, но чувствуя что-то недопустимое. Старик отмахнулся, хрипнул что-то вроде «Да ну тебя!», схватил мешок за углы и вытряхнул под витрину на пол елки и какие-то шишки. Она крикнула на него: «Нельзя! Тут у нас не базар!» Старик словно не слыхал, ткнулся головой в елки, потрясся там и, стоя на коленях, стал тянуть жалобно плаксиво, передавали музейский шепотком. «Родимый ты наш, батюшка, Серафим, пришел к тебе Ванюшка, помню, голубчик ты наш, батюшка Серафим, угодник Божий». Ответственная ясно видела, как по его страшному изможденному лицу градом катились слезы. Все же она строго выговорила ему, что это у нас никак нельзя, что это, к чему это. Старик, конечно, понял по-своему наивно, едва выговорил вдруг посеревшими губами, ласково, как-то даже совсем по-детски. Бесцельно было, конечно, такому что-нибудь столковывать. Хиловые лапы это, самого барку батюшки, любил батюшка свой барок. Память наша, в память это ему, по маменьке. Покрестился, едва поднялся и побрел, не твердо волоча свой мешок. Барышня-пробивальщица увидала старика совсем изнеможенного, желтого-желтого, как покойник. Перепугалась, ну как он тут помрет, и усадила его на стул, видя, как он мотается. Он сел, разинул рот, воздуху не хватало, свистело в нем. И вот тут она и подала ему воды, но он не принял. Потом, путаясь пальцами, долго складывал свой мешок, приглаживая его ровней, сунул за полушубок. Когда чуть отдышался, стал нашептывать себе, будто что привел Господь поклониться батюшке Серафиму преподобному, теперь спокойно пойдет домой. И так благодушно огляделся. Она спросила: «А что ж с мешком? Почему пустой?» Он будто улыбнулся, все головой покачивал, чего-то думал. Да сказал спокойно совсем, будто глядел со своей думы. «Строго. А ничего, ничего. Кричит свое, выкинем, сожгем. Что ж, ничего. Ты свое делай, что тебе велят. А я свое сделал. Маменька покойная наказывала». Тут-то вот. И стал потирать у сердца. Расстроился, что ли, с дум своих. Захлюпал. У барышни, сказывала она, сжалось сердце. Горько было, что и воды от нее не принял. Помнила его слова. «Не, там снежку пожую». Она не обижалась, чувствуя, почему он не принял, и так сказал. Но ей было не по себе. Отдохнул и пошел, сказавши: «Прощай, милая». Долго вспоминали об этом посещении. Потом забылось. Не прошло года... Было в самом начале августа. Та же барышня вдруг опять увидала старика. Он был в том же полушубке, в лаптях, с мешком. Стал, кажется, еще старей и слабей. Она напомнила ему, и он признал ее. На ее вопрос с елочками сказал: «Да, милая, еловые лапы, батюшке Серафиму. Намачивал дорогой, не посохли чтобы, не пообсыпались». Было, как и в тот раз. Поклоны и память радования, еловые лапы и сосновые ветки в шишечках. Никто там ни слова не сказал старику. Он ушел с миром, благостный, ласково сказал барышне: «Ну, милая, прощай». Больше не приходил.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.